Салют, меня зовут Крис, и, как вы помните, я тот парень, который из-за тревоги не умеет засыпать в тишине. А еще я тот парень, которого, так же как и вас, из раза в раз Настя укладывает спать одной историей одной акулы-пера. Это подкаст «Акулы-пера», подкаст о людях, которые писали. Это подкаст, в котором отсутствует буква «Р», поэтому, если вас это беспокоит, то имейте в виду. Также имейте в виду, что в этом подкасте может присутствовать ненормативная лексика. Поэтому, если что, не говорите потом, что вас не предупреждали. Ну, а если вас все устраивает, то давайте вместе устроимся поудобнее, накинем на себя теплые пледики и послушаем историю Салтыкова-Щедрина.
Привет! Сегодня мы с тобой поговорим о человеке, который сочетал в себе две интересные вещи. Он был государственным чиновником, и при всем при этом он был таким прям классным сатириком, который смело и достаточно безжалостно высмеивал порядки того времени. А еще ему очень часто приписывают цитату, которая до сих пор актуальна. Ну, вот эту вот, знаешь, «разбудите меня через 100 лет и спросите, что с Россией». Но говорил он ее или нет, мы попробуем разобраться по ходу. А пока устраивайся поудобнее. Сегодня я расскажу тебе историю Михаила Салтыкова. Михаил Салтыков родился 27 января 1826 года в селе Спас-Угол Калязинского уезда, это в Тверской губернии. И он происходил из потомственного дворянского рода, был 6-м ребенком в семье Евграфа Васильевича Салтыкова и Ольги Михайловны Забелиной. И вот его отец, Евграф Васильевич, он принадлежал вот к дворянскому роду, получил, ну, такое достаточно неплохое образование для своего времени, знал 4 иностранных языка, много читал, пытался писать стихи, но карьеры он особой не сделал, вышел в отставку в 1815 году и решил, что надо что-то придумать, где-то взять денег, а работать он не хочет, не может, и что бы такое, о, надо сыграть свадьбу. И он это сделал в 1816 году. Он был уже не молодым по тем меркам. Ему было 40. И он женился на дочери довольно богатого московского купца. Ей было 15, и звали ее Ольга Михайловна Забелина. И вот, значит, сразу после свадьбы молодожены поселились в родовом поместье Салтыковых, вот как раз-таки в селе Спас-Угол. Дело в том, что как раз-таки незадолго до свадьбы Евграф Васильевич закончил постройку нового барского дома, где, собственно, родились их дети Надежда, Вера, Любовь, Михаил и Сергей и Илья. 8 детей. И на самом деле, пожалуй, даже для дворянской семьи той эпохи это, ну, многовато. Ну, там обычно 3-4 ребенка, иногда 5. Ну, 8 это было чуть-чуть too much. И вот это вот такое большое количество людей, большое количество детей не могло не отразиться на детстве писателя. Дело в том, что сам Миша не был обделен вниманием. Отец, там, мать, братья, сестры, все нормально. Но дело в том, что обстановочка в доме была, ну, мягко скажем, такой себе. Дело в том, что Ольга Михайловна была такой достаточно характерной женщиной, и это складывалось и на ее отношение к мужу, и на ее отношение к детям. И детей она любила, но делила их на любимчиков и на постылых. И в детстве Михаил относился вот к первой категории, к категории любимчиков. Пожалуй, он был самым любимым ребенком. Но иногда, конечно, в воспитательных целях его розгами-то тоже пороли, но в целом, его действительно любили. Но в доме постоянно стоял крик, плач, отношение матери могло меняться, и позже Михаил описывал свое детство достаточно так мрачненько, и однажды он даже произнес, что ненавидит эту ужасную женщину. Речь о матери шла. Дело в том, что несмотря на то, что она была достаточно молодой девушкой, она проявляла такую властность, что вскоре подчинила себе вообще всех, включая, собственно, и мужа. Она установила в доме твердый распорядок, она вела строгий учет доходов, расходов, и, собственно, вскоре семья Салтыковых стала крупнейшими землевладельцами в уезде, а их имение из обычного превратилось в высокодоходное хозяйство, которое просто поражало всех своими передовыми для того времени достижениями. Но какой ценой это досталось? Дело в том, что она такой, знаешь, был предприниматель, который экономит на всем. Ну вот вообще на всем: на еде, на одежде, на детях. Если бы только это, то и ладно. Типа, ничего страшного, голодное детство, кто с этим не сталкивался, но детство Михаила проходило еще и на фоне постоянных скандалов между родителями. Очень тяжело ладить, когда у вас такая большая разница в возрасте и абсолютно разный взгляд на все, на воспитание. У них разные характеры, разные привычки, разные темпераменты. И дело еще в том, что Ольга Михайловна не имела образования, она даже писать научилась, ну вот там, поздно достаточно. А Евграф Васильевич, он был такой достаточно интеллигентный, интеллектуальный чувак, он сохранял интерес к чтению, он читал религиозную литературу, он отводил много времени там церковным делам и достаточно внимательно относился к церкви, но ее это все не интересовало, и вот эта атмосфера постоянной вражды, постоянной ругани, она навсегда запала в душу маленького Миши. Но еще сильнее, чем отношения внутри семьи, Мишу поразили вот эти вот детские впечатления первые, которые были связаны с отношением крепостным. Он вспоминал обо всем этом, о картинках, которые он видел в детстве, с чувством внутреннего содрогания. Он помнил все эти ужасы, когда их там пороли, когда в цепях их буквально на улицу голыми выгоняли. И Ольга Михайловна действительно в обращении с крестьянами особо не церемонилась, она была жестокой, расчетливой, и Миша вот помнил, что ему не раз приходилось наблюдать сцены истязаний, брани, побоев. И он тогда понимал, что всех вот этих людей его мать просто приравнивает к вещам. И всех дворовых девок, которые, по ее мнению, там чем-то провинились, могли просто насильно выдать замуж за каких-нибудь последних долбоебов. И если там кто-то просто какую-то оплошность допустил, их там до крови секли, кого-то продавали, и все это считалось нормой. То есть Миша такой за всем этим наблюдал, такой: чё, блядь? А вокруг так никто не делал. Для всех это было прям, ну, такой законный способ поставить как бы на рельсы свое хозяйство. Начальное образование мальчик получил дома, как это и было принято. Его учил грамоте крепостной художник Павел Соколов. Еще с ним занималась сестра, местный священник, гувернантка и студент духовной академии. Но когда ему исполнилось 10 лет, он отправился учиться в Московский дворянский институт, и там он был одним из лучших учеников. И 2 года спустя, в 1838 году, его приняли в Царско-сельский лицей, где он, ну, обучался, собственно, за счет государства. Это тот самый лицей, где учился у нас Саня Пушкин. Но надо понимать, что это было уже, ну, несколько другое заведение, чем при Пушкине. Это был 13-й набор, и вот этот вот лицейский дух свободы, он уже в этих стенах не находился. Тем более, что на троне у нас в это время был Николай I, а он вообще больше всего на свете боялся хоть какого-то вольнодумства. И нельзя сказать, что учеба Михаила в Царско-сельском лицее была очень хорошей, потому что с ним произошло вот что. Его одноклассники решили, что он из очень знатного дворянского рода, настолько знатного, что они подумали, что он тот самый Салтыков, который занесен в бархатную книгу. Бархатная книга — это такая штука, где были собраны все князья, графы. Короче, это родословная книга, в которой были записаны наиболее знатные боярские и дворянские фамилии царской России. Ну, когда ребята узнали, что Михаил не тот самый Салтыков, о котором они думали, то и отношение к нему очень сильно изменилось. и в своих очерках он описывает пропасть между собой и другими лицеистами. Как ловко сидели на них собственные мундиры и курточки. У меня не было ни собственного мундира, ни собственной шинели с бобровым воротником. В казенной куртке, в холодной казенной шинельке волочил я жалкое существование, умываясь казенным мылом и причесываясь казенную гребенкой. Вид у меня был унылый, тусклый, не выражавший беспечного доверия к начальству, не обещавший в будущем ничего рыцарского. И неудивительно, что Мишу все прозвали угрюмым лицеистом. Он начал находить утешение в написании стихов. Он думал, что он станет как Саня Пушкин. Но стихи его были слабые, и это вызывало еще больше насмешек. И вот в результате Миша из такого ребенка-отличника превратился в неопрятного, вечно огрызающегося подростка. И вот в этом состоянии, в состоянии такой вот нервной, эмоциональной истерии, он провел всю свою жизнь. И дело в том, что даже когда он уже вырос, никаких дел с ним иметь никто не хотел, потому что, несмотря на то, что он там действительно был умный, у него были литературные таланты, он был прям, ну, как это сказать, он вот реально отличался такой вот эмоциональной тупостью. Он постоянно обижался, он постоянно как-то некрасиво вел себя в быту. Короче, был такой, ну, достаточно инфантильный дурак. И вот в результате всех этих бесконечных конфликтов с учителями, с одноклассниками, он получил характеристику, где были такие слова. «Курение и грубость, написание произведений неодобрительного содержания». Ну и надо сказать, что это такая себе характеристика, поэтому распределение он получил абсолютно не туда, куда он мог бы получить со своими знаниями и способностями. Он был зачислен в канцелярию военного министра. И когда мать об этом узнала, она такая: «Вот еблан, блядь». И она такая: «Короче, я его в детстве любила и, видимо, перелюбила. Ничего из него путного не выйдет». И они, да, они прям, ну, между ними такой конкретный раскол произошел. Ну и что, служба мало увлекала молодого человека. Он всерьез задумался о литературе. Он много читал, публиковал первые заметки, первые повести в литературных журналах. В 1845 году Михаил стал постоянным участником еженедельных собраний в доме своего лицеистского товарища, революционера, социалиста Михаила Петрашевского. Ну и что? Что он был очень увлечен французской философией, французской литературой, он обожал творчество Жорж Санд, его восхищало то, как она упрямо отстаивала в своих произведениях права личности. И он был таким человеком, что вот он когда переехал там в Петербург, он жил очень скромно, скромно, это даже не подходящее слово, бедно, но на последние деньги он покупал билеты в театры. И вот, значит, одна за одной там появляются у него первые повести, противоречия, запутанное дело. И первую повесть он сам считал достаточно слабой, и впоследствии он ее не переиздавал. А вот запутанное дело, эта повесть уже достаточно похожа на будущего Салтыкова-Щедрина, хотя считается, что это такое достаточно вторичное произведение, и то, что она написана под влиянием Шанели Гоголя и «Бедных людей» Достоевского. Такое вот он почитал и сделал что-то третье свое. Вот, кстати, то, что объединяет Салтыкова-Щедрина и Достоевского, это то, что они оба были активными участниками кружка Петрашевского. И что, печатается он, значит, в журнале «Отечественные записки». Журнал «Отечественные записки» в то время находился под такой негласной политической цензурой и считался идейно вредным журналом. Ну и как бы, когда ты пишешь в идейно вредный журнал, будь добр и в ссылочку съезди. И вот, значит, по решению надзорной комиссии его отправляют в ссылку в Вятку. Он там работает в канцелярии при губернаторе. Что вообще такое запутанное дело? Это такое произведение, где автор решил, что он достаточно смелый, и задается вопросом, отчего в такой вот обильной, богатой России человек глуп и мрет себе с голоду. Повесть вышла сразу после Французской революции 1848 года, и Николай I был так сильно напуган, пожалуй, даже сильнее его это напугало, чем восстание декабристов в самом начале его царствования. И вот в ссылке, помимо служебных дел, Михаил изучал историю страны, переводил сочинения европейских классиков, он много ездил, много общался с людьми, с народом. И он в какой-то момент реально чуть было не остался навсегда в провинции, но надо сказать, что он там сделал неплохую карьеру, он дослужился до советника губернского правления. Он несколько раз обращался к императору с просьбами о помиловании, но всегда получал отказ. И лишь в 1855 году, после того, как Николай I умер, Салтыкову таки удалось покинуть Вятскую губернию. И надо сказать, что это у него получилось не случайно. На помощь пришел Петр Ланской, это представитель знатного дворянского рода, это второй муж Натальи Пушкиной. И вот он посодействовал, там попросил брата своего, министра внутренних дел, и Михаила вернули в Петербург. И в 1856 году он поступил на службу в Министерство внутренних дел в качестве чиновника по особым поручениям. Что такое эти ваши особые поручения, спросишь ты? Перед ним была поставлена задача контролировать работу Тверского и Владимирского губернских комитетов по набору ополчения, которые созвали в связи с Крымской войной. И вот на этой должности он немножко охуел от того, что столкнулся с масштабным злоупотреблением местных властей. И в 1856 году он возвращается к литературной деятельности и начинает публиковаться в разных петербургских журналах под псевдонимом Николай Щедрин. И впоследствии вот как раз этот псевдоним стал неразделим с его настоящей фамилией. Есть несколько версий, которые объясняют происхождение этой приставки к его фамилии. И вот согласно одной из них, в Вятке во время ссылки он познакомился с казанским кузнецом Трофимом Щедриным, который был честным, справедливым, мудрым, отважным человеком. И для Михаила это были действительно важные качества, которые он ценил в людях, и вот таким вот образом он захотел как бы отдать такую дань уважения, увековечив его фамилию. Так вот, в то время Салтыков Щедрин, теперь я буду называть его так, активно занимался литературой. Как он потом позже вспоминал, «я писал и служил». Служил и писал. В 1856-1857 годах он создал «Губернские очерки». Это цикл о провинциальной России, которую писатель вот как раз-таки досконально изучил в ссылке. И произведение сильно отличалось от прозы Салтыкова-Щедрина 40-х годов, потому что в нем автор, что было вообще немыслимо, представлял чиновника не как, знаешь, такого бедного человека, который вызывает жалость, сочувствие, а как грубого и хитрого стяжателя, как хищника, который просто паразитирует на народном невежестве, на бедности, на людских несчастьях. Вот такое начал писать Салтыков-Щедрин, находясь на государственной службе. И первым, кому Салтыков-Щедрин дал прочитать очерки, стал его бывший сослуживец по канцелярии военного министерства, критик Александр Дружинин. И он похвалил сочинение, вот как он их отметил. «Вот вы стали на настоящую дорогу. Это совсем не похоже на то, что писали прежде». Но надо сказать, что, конечно, Мишаня, как это, очковал чуть-чуть ссался печатать это публично, печатать это в «Современнике», и в 1856 году решил начать публиковать их в новом московском либеральном журнале «Русский вестник». А губернские очерки стали, разумеется, очень быстро популярны, а Салтыкова-Щедрина назвали наследником Николая Гоголя. И в дальнейшем карьера Михаила пошла в гору. В 1858 году он получил пост вице-губернатора Рязани, позже занимал ту же должность Твери, и государственную службу он удачно совмещал с литературной деятельностью. Его памфлеты, в которых многие государственные деятели узнавали себя, его очень прямой характер, его вот этот, просто вот эта вот обидчивость, очень часто приводила к служебным конфликтам. И в 1862 году Салтыков-Щедрин вышел в отставку, чтобы заняться уже капитально полностью литературой и редакторской деятельностью. В 1863 году он перебрался в Санкт-Петербург, начал работать в редколлегии журнала «Современник». Правда, год спустя он опять вернулся на государственную службу в должности управляющего казенной палатой сначала в Пензе, затем в Туле и в Рязани. И на службе он занимался тем, что боролся с коррупцией, с воровством, а параллельно он печатал невинные рассказы, сатиры в прозе, а также статьи по крестьянскому вопросу в журналах «Русский вестник», «Современник» и «Библиотека для чтения». Ну, то есть вот он опять стал совмещать службу и литературу. Михаил просто виртуозно владел эзоповым языком, и он, ну, считался и считается одним из самых ярких сатириков русской литературы. И почему так? Потому что романы и рассказы не утратили злободневности на сегодняшний день. И, ну, как бы Салтыков-Щедрин для историков является таким источником познания нравов, обычаев, которые были распространены в Российской империи в XIX веке. И вот, кстати, фраза про «пьют и воруют» достаточно спорная. Скорее всего, ну, то есть нету подтверждения, что она принадлежит Михаилу Салтыкову-Щедрину, но есть выражения, которые действительно характеризуют его как прекрасного сатирика, потому что они пугающе актуальны как 200 лет назад, так и сегодня. Вот некоторые из них. Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления. Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник. Будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду. Благонадежность — это клеймо, для приобретения которого необходимо сделать какую-нибудь пакость. Ну, как бы, что тут скажешь? В 1869 году Салтыков-Щедрин начинает по частям печатать историю одного города. И это произведение считается вершиной его сатирического искусства. В романе автор описывает как бы вымышленный город, жизнь в вымышленном городе, Глупове, а также высмеивает деятельность градоначальников, приближенных, которые в разное время там правили. И прототипами некоторых героев были императоры Петр I, Петр III, Павел I, Александр I, Николай I, а также, ну, некоторые государственные деятели, например, Михаил Спиранский. В 1870 году произведение вышло отдельным изданием, и Тургенев похвалил книгу, отметил, что в ней отражена сатирическая история русского общества во второй половине прошлого и начале нынешнего столетия. А публицист Алексей Суворин он выпустил статью, которая называлась «Историческая сатира», и там он говорил, что Салтыков-Щедрин – пидор, глумится над народом русским, искажает исторические факты, на что Михаил ему ответил: «Я же, благодаря моему создателю, могу каждое свое сочинение объяснить, против чего они направлены, и доказать, что они направлены против тех проявлений произвола и дикости, которые каждому честному человеку претят». В 1869 году Салтыков-Щедрин создает свои первые сказки. И вот эти вот сказки — это как раз то, что мы проходим на уроках литературы. Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил, дикий помещик. В них писатель снова высмеивает помещичью бюрократическую систему, воспевает крестьянский труд, вот это вот все дела. Его сказки больше, конечно, похожи на басни по структуре, по посылу, потому что в них есть подтекст, в них есть мораль, в них куча иносказаний. И в декабре 1882 года Салтыков-Щедрин опять возвращается к этому жанру и готовит к февральской книжке «Отечественных записок» три сказки: «Премудрый пескарь», «Бедный волк» и «Самоотверженный заяц». И вот они уже, да, они уже больше похожи на привычные такие русские народные сказки о животных, но в них присутствует достаточно явный социально-политический подтекст, социально-политический смысл. И тогда же «Отечественные записки» уже начали получать предупреждение о цензуре, и поэтому Салтыков-Щедрин решил выпустить эти три сказки только через 2 года. И к произведениям он добавил подзаголовок, для детей изрядного возраста. Ну, цензорам, конечно, не понравилось, они тоже не идиоты, и один из цензоров писал: «То, что господин Салтыков называет сказками, вовсе не отвечает своему названию. Его сказки — та же сатира, и сатира едкая, направленная против общественного и политического нашего устройства». Вторую, третью серию сказок цензура, разумеется, не пропустила. А в апреле 1884 года отечественные записки закрылись, вот как раз-таки за вредное направление. И сборник сказки, цикл очерков «Мелочи жизни» и автобиографический роман «Пешехонская старина», ну, есть мнение, что он автобиографический, Салтыков-Щедрин публиковал уже в журнале «Вестник Европы», но не все сказки в целом вышли в печать при жизни автора. И параллельно со всеми своими сказками Салтыков-Щедрин еще создавал главный свой роман — это «Господа Головлёвы». А роман «Господа Головлёвы» там, короче, про семью, в которой главная цель — это обогащение, праздный образ жизни, дети давно превратились в обузу для матери, в целом семья живет не по закону Божьему и не замечает того, что движется в неправильном направлении к самоуничтожению. Ничего не напоминает? Вот это вот «Опостылые дети», все такое. Короче, роман «Господа Головлёвы» — это не что иное, как такое карикатурное описание семьи, в которой родился Михаил и вырос. И он там почти всех своих родственников отлично поместил вот в эту вот галерею уродских, просто ублюдских персонажей. Ну и, разумеется, матери досталось больше всего и за детские обиды, и еще за один инцидент уже во взрослом возрасте. Дело в том, что в 60-х годах Салтыков взял у матери в долг денег для покупки имения. Он купил имение, но никакого дохода оно не приносило. Ну, потому что любое имение требует хозяйственного управления, к чему Салтыков был не способен. И тогда он такой: «Мам, деньги я тебе не верну». Ну и она стала удерживать часть доходов, впоследствии лишила его наследства, и за это наследство Салтыков начал судебную тяжбу со своим старшим братом Дмитрием, и так появился персонаж Иудушка в «Господах Головлёвых». И, ну, потому что вот эти два события, написание романа и проживание семейной драмы, происходили в жизни Михаила приблизительно в один и тот же период. Так, что у нас по развлечениям? Салтыков любил карточные игры. И он играл на деньги, потому что без денег было играть бессмысленно. И играл он очень плохо, потому что ему даже в голову не могло прийти то, что, ну, в игре вообще-то нужно блефовать. Он не учитывал какую-то психологию противников, манеру игры. И при этом он воспринимал любую карточную игру как что-то серьезное, как повод заработать. И поэтому, когда он проигрывал, он очень сильно расстраивался и раздражался. И он никогда, когда проиграл, вот он никогда не считал, что это его ошибка, что он там где-то просчитался. Он вставал, начинал истерить, сваливал всю вину на партнеров. И, ну, люди как бы пытались все это перевести в шутку, типа: «Мишань, ну мы тут, блядь, не корову проигрываем, ты чё вообще начинаешь?» Но любая игра с чужими там людьми, с которыми он был незнаком, которые были не готовы к такому его поведению, оборачивалась просто скандалами. Так, а что у нас у Мишани было в личной жизни? А было тут все достаточно интересненько. Свою будущую жену он встретил в ссылке, в Вятке, и это была любовь. Это была настоящая любовь с первого взгляда. И все бы ничего, но ей было 12 лет. 12. А ему было 26. И на самом деле он все, конечно, понимал. Понимал, что это too much. И решил ждать. А ждать было тяжело, потому что местные вятские барышни очень были, ну, не против, чтобы Михаил на них женился. И даже распространялись слухи о романах писателя там с разными девушками, зачастую замужними. Кто-то даже утверждал, что у одной из его возлюбленных родился ребенок от Михаила, но сам он все это отрицал и в письмах брату своему писал, что ждет ту самую единственную. А та самая единственная была дочерью вице-губернатора Аполлона Петровича Болтина. Он был начальником Михаила, но они вскоре подружились, и Болтин пригласил Салтыкова-Щедрина к себе в дом на обед, и ну, он был достаточно частым гостем у них. И когда тот пришел в гости, Аполлон представил свою семью, жену и двух 12-летних дочек-близняшек Анну и Лизу. И когда Миша увидел девочек, он был очарован обеими, но все же Лиза понравилась ему больше. И за обедом он тайком поглядывал на нее, он очень боялся выдать себя. И после этой встречи он больше ни о чем вообще не мог думать, кроме как о Лизе. И он искал какие-то предлоги, чтобы попасть к ним в дом, чтобы увидеть Елизавету. И ему это на самом деле удавалось, потому что, разумеется, никто в семье вообще не подозревал, что взрослый мужик, блядь, хочет 12-летнюю девочку. Это вообще никому в голову не приходило. И надо сказать, что Мишане не просто удавалось чаще бывать в их доме, но и все-таки поближе познакомиться с Лизой. Однажды он остался с ней на несколько минут наедине и позвал ее тайно встретиться в саду, и она согласилась. И они начали тайно встречаться, но об этом, разумеется, узнали родители Елизаветы, и они были, ну, не в восторге от всего этого, что понятно. Но Михаил честный человек, и он пообещал родителям, что будет ее ждать, когда она вырастет, а потом уже попросит ее руки, и как бы все. Но встречи, естественно, все равно продолжались. И вскоре Болтина перевели по службе во Владимир, семья уехала за ним, а Салтыкову ему нельзя было уезжать из Вятки, он как бы в ссылке. Но он дважды нарушил этот запрет, чтобы повидать свою любимую Лизу. И если ты думаешь, что только родители Лизы были не в восторге, то нет, мать Салтыкова тоже была в ахуе, когда он пришел ей рассказать, что хочет жениться. Это было вот почти там через 3 года после их первой встречи, ей было 15 лет, и мать такая, мало того, что она ребенок, она еще и нищая, за ней нет никакого предания. Мало того, что она нищая, она еще и тупая. Ну, то есть она вообще не соответствует уму Михаила. Она не интересуется литературой, не интересуется языками, никакими либо другими науками. Читать, писать она, конечно, умеет, но все вот так вот очень посредственно. И матери это ужасно не нравилось. Ну и когда Михаил пришел к ее отцу просить руки дочери, то тот тоже не особо обрадовался и сказал, что пока не готов выдать дочь замуж, потому что она маленькая, и попросил подождать еще год. И через год они вернулись к этому вопросу. Мать Михаила все еще была против. Она говорила, что если он таки решит жениться на бесприданнице, у которой нету приданного, да, то она его лишит наследства. И да, за Лизой, правда, практически ничего не было, несмотря на то, что семья Болтиных жила достаточно роскошной жизнью. Вот эта вот роскошная жизнь эту семью и разорила, даже несмотря на солидный оклад главы семейства. Потому что жить они любили красиво, на широкую ногу, и тратили деньги просто бездумно, закладывали там земли, имущество, крестьян. И да, ему было нечего дать за своими дочерьми в приданное. Но несмотря на все эти финансовые трудности, несмотря на все угрозы матери, Михаил не смог отступиться от Лизы и не пошел на поводу. И он тогда признался, что вот во Владимире он, наверное, был впервые в жизни по-настоящему счастлив. Ну и, короче, они поженились, что в июне 1856 года в Крестовоздвиженской церкви в Москве торжественное венчание, ему 30, ей там между 16 и 17. И на венчании со стороны жениха присутствовал только его младший брат Илья, потому что мать демонстративно отказалась смотреть на то, как ее сын любимый губит свою жизнь, а другие родственники просто такие, не, мы нахуй, нам это не надо, чтобы потом мать выносила нам мозг. Ну, короче, никто не приехал. И поначалу их брак был счастливым для обоих. Лизавета, вот она вся такая в любви, в заботе, во внимании. Михаил счастливый, потому что он столько ждал и наконец-то дождался. И казалось бы, что все в их жизни прекрасно. Но с годами отношения супругов начали портиться. Дело в том, что они были абсолютно разными людьми, и Михаил, который влюбился в очень красивую девушку, решил, что и ее внутренние качества будут соответствовать. он ждал от своего партнера поддержки, какого-то участия, какой-то помощи, да? Ну, видел в ней соратника, но вышло совсем по-другому, потому что ее все, что интересовало, это деньги, развлечения и красивая жизнь. Но она всегда так жила, она привыкла к такому образу. А вот творчество мужа ее на самом деле вообще не интересовало. То есть понятно, когда они там познакомились, она вся такая, ой-ой-ой, нифига себе, писатель. А вот когда он уже ее муж, она такая, блядь, это какие-то просто глупости. И несмотря на то, что Салтыков-Щедрин понимал, что соратницы как бы тут не получится, он все равно продолжал ее очень нежно любить и одновременно ненавидеть за всю вот эту вот ее провинциальную пошлость, за жадность, за какое-то легкомыслие. Ну, короче, за все те качества, которые на протяжении жизни он высмеивал в людях на вот страницах своих произведений. Вот как он сам описывал свою жену. «У жены моей идеалы не весьма требовательные. Часть дня в магазине просидеть, потом домой с гостями прийти. И чтобы дома в одной комнате много-много изюма, в другой много-много винных ягод, в третьей много-много конфет, а в четвертой чай и кофе. И она ходит по комнатам и всех потчует, а по временам заходит в будуар и переодевается». И по воспоминаниям князя Владимира Облонского, Елизавета вообще была такой не очень умной женщиной, она вступала в разговоры не в попад, она делала какие-то замечания, которые вообще никак не относились к делу. И это все ставило собеседников в тупик и злило Михаила. Елизавета действительно любила красивую жизнь, и она требовала, просто вот требовала соответствующего финансового содержания. И надо сказать, что Салтыков-Щедрин, он дослужился до звания вице-губернатора и как-то вот мог так или иначе содержать, но ей нужно было больше, и он постоянно влезал в долги.
И многие такие траты называл по-настоящему безалаберными поступками.
В какой-то момент муж стал ей вообще Лизе неинтересен, а ей стало скучно. Да и знаешь, даже не то чтобы неинтересен, она его прям возненавидела. Она говорила ему, что он неудачник, что он сломал ей жизнь, она изменяла ему. Особо это не скрывала, она прям в открытую насмехалась над ним, но продолжала тратить его деньги. А потом случилось вот что. Они уже жили очень много, 17 лет, у них не было детей. А тут хоба, и она буквально один за одним рожает сына и дочь. И, естественно, все говорят, что это дети не от Салтыкова-Щедрина, а от ее любовников. Но сам писатель был, на самом деле, тоже не очень-то уверен в своем отцовстве, но утверждал, что вот сын точно его. И он все еще продолжал любить и жену, и детей, даже несмотря на такие вот слухи. Но с рождением детей денег, разумеется, потребовалось еще больше. Деньги, 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 за деньги, да, это все, что звучало в доме Михаила. И, ну, естественно, в какой-то момент это просто начинает, терзать. И Елизавета тоже, чем старше становилась, тем ее характер просто уносился куда-то за пределы, потому что творчество мужа, она уже даже не то чтобы была к нему безразлична, она почти презирала. Ее также раздражало здоровье Салтыкова, его немощность, которая нарастала, то, что он изменился внешне. А он действительно изменился, он там облысел, отрастил бороду, ну и в целом правда был похож на деда. И Елизавета его за это прям действительно ненавидела, и всю эту ненависть еще и детям передавала. А потом она стала требовать купить поместье Лебяжье, и для Салтыкова-Щедрина эта покупка была прям достаточно такой, ну, серьезной и нанесла ему некоторую психологическую травму. Вот что Елизавета Аполлоновна писала с восторгами своей подруги. «Барыня, которая принадлежала Лебяжье, была ужасно богата, и муж на нее ужасно много тратил денег. Например, там два попугая, мебель отличная на 17 комнат». Для Елизаветы это было восторгом. Эта барыня была просто ее кумиром и ориентиром по жизни. А Салтыков-Щедрин считал, что это просто какая-то вздорная, выжившая из ума помещица, которая, ну, блядь, с попугаями это уже перебор. И вот преодолеть вот это вот различие мировоззрений было вообще невозможно. И на это поместье на Лебяжье тратились колоссальные деньги. Стройка дома, сад, управляющий, садовник.
и все, что делал Салтыков Щедрин, это работал до изнеможения и все равно, естественно, залезал в долги, чтобы как-то вот обеспечить жизнь новому дому. И имение действительно прям вытягивало из него все жизненные силы, но жене было похеру. Ей нужно было вот эту вот роскошь обеспечивать безграничную.
С конца 1870-х годов Михаил стал постоянно болеть, и что ты думаешь, его болезнь вызвала у Елизаветы, ну, немножко сочувствия там хотя бы, да, какой-то заботы об больном муже? Нет, она раздражалась, она злилась, что старик вот постоянно ноет и жалуется. Михаил все это, естественно, чувствовал и даже писал своему врачу Сергею Боткину о том, что он несчастлив в семье, что его ненавидит жена, ненавидит его за болезненную старость, и что она скрывает от него все, делает всякие досады. Под досадами он подразумевал как раз-таки требования денег, вот это вот настраивание детей против отца, ее измены. И, ну, болезнь никому не делает приятным человеком. Михаил действительно был очень раздражительным. Ну, у него и так характер был не сахар. А тут еще наложилась болезнь. Он действительно был очень ворчливым, очень раздражительным. Он постоянно, в том числе на людях, упрекал жену за траты денег, за кокетство. Чужих людей там тоже упрекал за легкомысленность. И Елизавета ему отвечала так достаточно жестко. Она такая: «Тебе пора умирать, Мишель, ты слишком уже раздражителен». И да, он действительно много ныл о том, что ему плохо, что его никто не любит, что все о нем забыли. Друзей у него по факту действительно не было таких вот, ну, прям друзей-друзей. Но нытье вот это произвело впечатление, и, естественно, все почувствовали вину, и начались паломничества. А он что, Миша с пафосным ебалом такой: «Я не буду никого принимать, попросите передать, что я очень занят, я умираю». В общем, вот такая атмосфера была в семье. В 1885 году к нему приехал Боткин, и он охуел. Он охуел от того, как жена присматривала за лежащим в постели писателем. Дело в том, что вот он лежал, умирал, а в доме была вечеринка, звучала музыка, много гостей, все пили, ели, веселились, а Салтыков Щедрин стонал, ну, ему было прям больно. И когда он пришел, сказал об этом Елизавете, то ты такая: «Слушайте, можете как-то так сделать, чтобы он не стонал и не мешал гостям, не пугал их своими стонами? И вообще он козлиный, отнял у меня лучшие годы жизни». На что, конечно, Боткин такой: «Блин, давайте-ка вы ему лучше сиделку наймете». Слава богу, сиделку действительно наняли, и вот там прям последние дни были такими, ну, более-менее, он хотя бы не оставался в одиночестве. Михаил считал, что все литераторы, особенно те, у кого схожие взгляды, должны быть похоронены на Волковском кладбище. Здесь уже к этому моменту были похоронены Радищев, Белинский, Добролюбов, Тургенев. И в 1878 году он прям распорядился, чтобы его тоже похоронили на Волковском кладбище. 28 апреля 1889 года в возрасте 63 лет Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин скончался. Перед смертью он успел попрощаться со своим 18-летним сыном Константином и 16-летней дочерью Елизаветой. Костю он попросил пообещать, что тот будет заботиться всеми силами о своей семье, беречь свою мать и свою сестру. Спокойной ночи.
Мне, с одной стороны, конечно, очень грустно от того, как заканчивал свою жизнь Мишаня, а с другой стороны, он как будто сам стал жертвой того, что вот наделил еще в юности Елизавету теми качествами, которыми она не обладала, которые он сам ей придумал. Ну, типа, Лиза не виновата в том, что она внезапно стала глупой, незрелой, необразованной девушкой с теми ценностями, которые у нее были. Потому что она такой не стала. Она, блядь, такой была. А Миша придумал себе образ, влюбился в этот образ, женился на этом образе. А потом как бы, ну, такое себе обвинять партнера в том, что он не соответствует тому образу, который ты сам для него выдумал, когда ему было, блядь, 12. А что вы считаете по этому поводу? Вот в нынешнее время как бы выглядели такие отношения писатель и тиктокер? Или писатель и инста кто-нибудь, инста чика. Делитесь своими мыслями в телеграм-канале под постом к этому выпуску. Нам с Настей очень интересно будет почитать и осмыслить все это дело вместе с вами. Также, если вам понравилась вот эта вот самая история, которую Настя записала кое-как, дело в том, что ей по медицинским показаниям пока запретили временно носить линзы, и при переходе на не самые удачные очки ее сосуды послали ее нахер, отчего она сегодня весь день умирает в адовой мигрени, я пиздец как за нее переживал сегодня весь день. И, в общем, она героически писала эту историю. Если она вам понравилась, то вы можете оставить Настасье свои чаевые в быстром и удобном сервисе Cloud Tips, который будет по ссылке в описании, буквально в пару нажатий. Там же можно сопроводить чаевые своим сообщением. Также хочу напомнить, что если вы послушали все доступные выпуски на площадках, но не нашли среди них своего любимого писателя, то не беда, возможно, он есть среди множества эксклюзивных выпусков на Boosty. Там этих выпусков уже несколько десятков, на десятки часов, а разблокировать их для себя можно по цене банки оливок. Причем слушать можно не только на Boosty, но и в ВК Донат, в приложении SoundStream, либо в специальной VIP-телеге, которую мы сделали специально для держателей зарубежных карт. Спасибо огромное, кто уже поддерживает и подписывается на бонусных площадках. Это пиздец как помогает и подкасту в целом, и Насте в частности. Вы просто супер невероятные люди, которые в такое непростое время умудряются еще и независимых авторов контента поддержать. Это пиздец какой-то. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ссылки на все, что я сказал, будут в описании к выпуску. Ну а мы с вами, разумеется, скоро услышимся.